«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
По сообщениям следствия, опознанная смертница, совершившая теракты в московском метро, как найти организаторов взрывов, Россия заключает крупные экономические соглашения с Венесуэлой. Чем Уго Чавес в состоянии ответить на щедрость Владимира Путина? Российское телевидение, наконец, демонстрирует фильм Анджея Вайды «Катынь». Почему вдруг проявился такой либерализм? Эти вопросы поставила перед нами пятница, 2 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. К сожалению, число жертв взрывов в московском метро сегодня возросло до 40 человек. В больнице умер один из раненых, сообщили в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остаются 84 пострадавших. Милиционеры, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обнаружили квартиру сообщников террористок-смертниц, устроивших два взрыва в московском метрополитене. В квартире в жилом доме в Хамовниках были изготовлены взрывные устройства, которые привели в действие смертницы. Женщин сопровождали сообщники, которые подали сигналы для взрывов. После совершения терактов сообщники террориста какое-то время находились в обнаруженной милиционерами квартире, но затем покинули ее. Личности мужчин, как утверждают в правоохранительных органах, установлены, они объявлены в розыск. Одна из главных версий терактов в московском метро – это месть за ликвидацию Саида Бурятского и других членов северокавказского подполья. Пока следователи признают, что информация поступает разрозненно и в единое целое не складывается. Идентифицирована одна из террористок-смертниц, о личности второй поступали разнообразные сообщения, пока они не получили подтверждения. Обобщил всю информацию об итогах этого дня корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Из официальных каналов информации поступает очень мало. Следственный комитет при прокуратуре, который напрямую занимается расследованием совместно с ФСБ, пока не торопится с выводами и не комментирует ход следствия. Инициативу на себя взяли журналисты. Согласно последним данным, установлена личность одной смертницы, устроившей теракт в московском метро. Опознана 17-летняя Джанет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, уничтоженного в ходе спецоперации 31 декабря прошлого года. Следственный комитет при прокуратуре России считает, что Абдурахманова взорвала поезд «Шахида» в фирменном составе «Красная стрела» на станции Лубянка, убив вместе с собой более 20 пассажиров, пишет газета «Коммерсант». По другим данным, Абдурахманова совершила теракт на станции «Парк культуры». Новая газета подтверждает информацию «Коммерсанта», что девушка, подорвавшая себя на парке культуры, уже опознана, но пишет, что смертница – это дочь недавно уничтоженного боевика. Источники газеты уточняют, что женщина, совершившая теракт, не была родственницей Саида Бурятского или Анзоры Эстемирова. Личность второй женщины, которая привела в действие взрывное устройство, пока не установлена. Оперативники говорят, что с большей долей вероятности ею могла оказаться Марха Устарханова из Чечни. Однако выводы делать еще рано. С другой стороны, уже установлено, что смертницы прибыли в Москву на автобусе из одной из северокавказских республик. Правда, регион не называется. Основная версия следствия на 2 апреля – это месть за ликвидацию Саида Бурятского и его сторонников. Именно Бурятский отвечал за подготовку смертников на всем Северном Кавказе. Об этом говорят большинство экспертов, в том числе и зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
То, что в Москве прозвучали взрывы, след от этих взрывов ведет на Северный Кавказ. Здесь связь абсолютная. Я глубоко в этом убежден, что бандформирование, террористы отомстили. Отомстили за ликвидацию, как говорится, видных и руководителей бандформирования. Это своего рода месть. Ведь не случайно взрывы прогремели недалеко от Лубянки, от здания, где располагается Федеральная служба безопасности, а также недалеко от Министерства внутренних дел. И я думаю, что это основная версия, но не считаю ее единственной версией. Относительно многоголосица, которая сегодня звучит в средствах массовой информации, надо к этому терпимо, с одной стороны, относиться. Но самое-то главное считать, что самой достоверной информацией будет та, которая будет исходить из Следственного комитета, от официальных источников государственной власти. Если верить официальным источникам, то сегодня Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом располагает достаточно серьезной информацией. Надо, видимо, подождать, ну, я думаю, что дней 10, когда уже следствие и оперативные службы могут что-то вразумительное сказать.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев увидел так называемый грузинский след в московских терактах, но эту версию другие официальные источники пока не развивают. Очевидцами взрыва на станции метро «Парк культуры» оказались несколько сотрудников городской милиции, которые направлялись на место службы рано утром 29 марта. Сержант милиции Ольга Копейкина, одна из первых, оказывала помощь пострадавшим сразу после свершения теракта.
Мы растерялись вначале, может, какая-то секунда, потому что мы не поняли, что это. А потом под руководством нашего старшего объекта, который у нас старший наряда, я поднялась наверх и по сотовому телефону я сообщила, позвонила 838 в дежурную часть, в нашу, что мы находимся в метрополитене, что с нами случилось, что произошел взрыв, и мы здесь действуем по ситуации. Потом я спустилась вниз в метро и стала помогать выводить людей из метрополитена. То есть, если были раненые, просила легко раненых подниматься самим наверх, потому что кто может подняться, там, скорее всего, была скорая помощь, как я подумала, что люди сами помогали раненых выносить, там были студентов очень много, помогали добираться, очень много было детей, я так поняла, в вагоне, потому что была одна женщина раненая, вела своего ребенка, видно, прикрывала им, потому что был плащ весь в крови. Были также иностранцы, я видела мужчину, которому были оторваны пальцы, но он сам шел, конечно, люди были в шоке, конечно, много было очень зевак, которых приходилось отправлять наверх, чтобы не мешали работать, выводить других людей оттуда. Потом ждали мы работников МЧС, которые должны были проходить через турникет и оказывать медицинскую помощь.
Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший при теракте в московском метро. Количество жертв взрывов на Лубянке и парке культуры, произошедших 29 марта, увеличилось до 40. Почти 90 раненых в настоящее время находятся в московских клиниках. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается расследование взрывов, которые случились в среду в дагестанском городе Кизляр. Там погибли 12 человек. Какой-то важной информации в течение дня из Дагестана мы не получали, но журналист из Махачкалы Магомед Мусаев прислал несколько интервью с городскими жителями о том, как они воспринимают нынешнюю ситуацию в республике. Давайте послушаем.
Говорит Альбина Сункулеева, заведующая отделом новостей ГТРК «Дагестан».
Кто-то вообще говорит о том, что мы к этому привыкли. Это, конечно, полная чушь. К этому привыкнуть невозможно. Но если несколько лет назад подобные теракты вызывали откровенный страх, испуг, было даже такое состояние, когда было страшно выходить на улицу. Сегодня такого нет. Мы продолжаем жить. Нет страха, нет испуга, есть какое-то разочарование. Но с этим тоже стараешься бороться. Хочется порядка. Никуда не хочется уезжать. Абсолютно нет никакого желания покинуть республику, уехать, где-нибудь спрятаться. Порядок в каком плане? Я имею в виду стабильность, я имею в виду спокойствие, я имею в виду тишину. И мы это по-настоящему заслужили.
По мнению подавляющего большинства дагестанцев, теракты в московском метрополитене и дагестанском городе Кизляре – результат многолетнего противостояния силовиков и исламских радикалов. Как считает Заур Газиев, главный редактор еженедельника «Республика» и председатель дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал»?
Я, например, не знаю, что имеет в виду Медведев, когда что-то говорит. Война, которая идет давно в Дагестане, просто выплеснулась теперь на улице Москвы. Вот что произошло. Чего нового не произошло.
По уверенности, в будущем подавляющего большинства дагестанцев нет. Считает журналист и правозащитник Алисултан Газимагомедов.
Для дагестанского народа такого конкретного улучшения жизни не будет. Та система, которая правила Дагестаном за последние 15 лет, нужно ожидать возрождения той системы. И кланы, именно кланы будут работать в своих интересах. В федеральном центре в Москве есть очень могущественные силы, которым очень выгодна вот такая ситуация на Северном Кавказе, когда идет гражданская война, и это все преподносится борьбой с международным терроризмом. Очень много людей и в армии, и бюрократических структурах, которые неплохо зарабатывают на ситуации на Северном Кавказе. Дагестан не исключение.
Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, считает Дмитрий Медведев. Это заявление президент России сделал сегодня на встрече в Кремле с лидерами четырех фракций Государственной Думы – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. За ходом этого заседания внимательно следил корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. И я спрашиваю сейчас у продюсера, готов ли к эфиру материал. Готов. И в эфире Данил Гальперович.
Полтора с лишним часа беседы Дмитрия Медведева с лидерами партии, представленных в парламенте, прошли на глазах у журналистов. И зрелище, надо сказать, было не слабое. Думских политиков присутствие прессы и телекамер вдохновило на длинные выступления по самым разным вопросам. От недавних взрывов в Москве и Дагестане до тарифов на жилищно-коммунальные услуги и договора СНВ. Сам президент начал с рассказа о своей быстрой поездке на Кавказ и призвал парламентские фракции поддержать исполнительную власть в тревожной ситуации.
Что пытаются посеять в такой ситуации, понятно. Провести раскол в общественном сознании, доказать, что борьба с бандитизмом опасна для обычных граждан, поэтому с ними бороться не следует. Но отсюда и целый набор выводов, которые в конечном счете могут привести к дезинтеграции страны. В любом случае, хотел бы сказать вам, что усилия нашей страны, и мои личные усилия, и как президента, и как верховного главнокомандующего, будут сконцентрированы на том, чтобы защитить наших людей и на том, чтобы покарать преступников.
Лояльные Кремлю «Единая Россия» и «Справедливая Россия», обсуждая тему недавних взрывов, жаловались главе государства на журналистов. Начал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который сказал, что газеты сеют панику и недоверие к власти.
Некоторые средства массовой информации стали фактически играть на руку террористам, пытаясь убедить граждан нашей страны в неэффективности существующих возможностей управления правоохранительных структур, прежде всего ФСБ, МВД, и пытаясь показать, что государство не в состоянии противостоять и практически оставляет на заклание для террористов мирных, безвинных граждан. Попытки ошельмовать наши правоохранительные структуры и растоптать их, как когда-то в свое время пытались сделать с нашей армией, это фактически играет на руку террористам и пытаются достичь этих же целей, которые они достигли своими террористическими актами.
Эту линию продолжил председатель Государственной Думы Борис Грызлов, сообщивший президенту практически в форме доноса название ненравящихся ему изданий и фамилии провинившихся журналистов.
Я хотел бы привести пример, который лично у меня вызывает недоумение. Это три факта. Факт публикации в газете «Ведомости» названия «Месть за Кавказ», факт статьи Александра Минкина в «Московском комсомольце» и заявление Дока Умарова. Если мы проанализируем эти три источника, то увидим, что они фактически варились в одном садке. У меня вызывает подозрения, и вполне обоснованные, что эти публикации и действия террористов связаны между собой.
На эти обвинения Дмитрий Медведев ответил фразой, в которой вроде бы журналистов защитил, но в довольно сложной форме.
Ничего, собственно, особенного в том, что средства массовой информации, тем более по таким существенным преступлениям, критикуют действия правоохранительных органов, спецслужб, властей в целом. Нет, это нормально абсолютно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что в цивилизованном обществе не принято противопоставлять борьбу с терроризмом и гражданское общество, жизни людей. Потому что так можно дойти до абсолютно безнравственных выводов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ряды террористов пополняют те, кто не имеет возможности высказать свое мнение о работе власти демократическим путем. И это отсутствие демократии особенно заметно на российском Кавказе.
Там нет никаких выборов. Там человек не может реализовать свой протест в ходе выборов. За меня в свое время в Дагестане голосовали горные районы до 90%. Потом пришли, все сыпали в одну урну. Сколько вам отрезать? 8, 10, 12%. И люди, которые недовольны сложившейся обстановкой, могли бы исправить ее в ходе выборов. Они не имеют никакой возможности. И никому не доказать, не подсказать и прочее. Они сами порождают вот ту неустроенность, ту агрессию, которая плодится всей социально-экономической политикой в этом регионе.
Тут, правда, демократический запал Геннадия Зюганова иссяк, и он потребовал для террористов и их пособников смертной казни, как он выразился, хотя бы временно. На что Дмитрий Медведев опять ответил загадочной фразой. По его словам, смертная казнь в России не применяется согласно данным Москвы обязательствам. Но если бы он работал в Кремле в середине 90-х, то решения были бы другими. Остается только гадать, имел или не имел в виду Дмитрий Медведев, что будь он тогда президентом, Россия и в Совет Европы бы не вступила и Европейскую конвенцию по правам человека не подписала. Но самым дерзким на встрече с президентом был Владимир Жириновский. Он в том, что в московском метро произошли взрывы, обвинил московскую же власть.
Коррупция. Давайте с ней бороться. Вот конкретный пример. Город Москва. В 2006 году, Дмитрий Анатольевич, был принят закон об обеспечении безопасности пассажиров городского пассажирства города Москвы. Принят был закон в апреле, 4 года назад. Через полтора года тендер проводят. Что ты ждете полтора года? Тендер проводит, выигрывает не та фирма. Деньги пропадают, 800 миллионов. И за две недели до теракта в арбитражном суде представитель правительства Москвы говорит, что правительство Москвы утратило интерес к обеспечению безопасности на наземном пассажирском транспорте. Ну что это же преступление. И коррупция, и правительство столицы, ведь главный теракт здесь, это 10 терактов уже. 10 терактов прошло здесь, у нас мало проходит в других городах, слава богу. И что делает правительство Москвы? Я всем позвонил, Гортранс, департамент связи, Рябинин, и сказал, что вы преступник. Все. Они срочно собрались на совещание вчера вечером. Вы все будете сидеть в тюрьме, потому что это вот наши документы. Вот все за 4 года. Ничего не сделали. Проводят совещание, Лужков говорит, ну, федералам нужна безопасность, пусть они ее занимаются. Да что это такое вообще? Что за отношение к власти?
Однако Дмитрий Медведев антилужковский пафос Жириновского вслух не поддержал. Хотя, судя по выражению лица президента, рассказываемое лидером ЛДПР находило у него самый живой отклик. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В России завершена разработка системы предупреждения населения об уровне террористической угрозы. Об этом сегодня сообщили информационные агентства. Национальный антитеррористический комитет, как утверждают, готовит необходимое предложение для корректировки действующего законодательства. Марьяна Тарачешникова об этом.
Вопрос о необходимости введения в России системы предупреждения населения об уровне террористической угрозы активно обсуждать начали после терактов в московском метро 2004 года, когда погибли 50 человек. Спустя еще 4 года, в 2008, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-лейтенант Евгений Ильин рассказывал о том, как предполагается предупреждать граждан об опасности и какие термины при этом использовать. Но и спустя еще 2 года система оповещения существует лишь на бумаге, говорит член комиссии Московской городской думы по безопасности, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
Думаю, что это было, естественно, надо было раньше изобретать, потому что мы находимся в этой стадии перманентной войны с Северного Кавказа уже не один десяток лет, но, по всей видимости, у нас, как говорится, пока петух не клюнет, что у нас никто не перекрестится. Вот именно из-за этого я и скажу.
Ранее предполагалось, что в системе, предупреждающей население об уровне террористической опасности, будут использоваться термины «опасный», «высокий», «угрожающий», а также цвета, например, зеленый, оранжевый и красный. В зависимости от этого власти будут давать гражданам те или иные рекомендации, поясняет специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Ну вот, например, мы получили какое-то агентурное сообщение по оперативным каналам, что объект «Н», где есть ядерная установка, но я такую самую страшилку привожу, что вот там, допустим, такое-то время возможен террористический акт. Так вот, самое необходимое в этот момент, значит, на какой-то день, который обозначен у нас в агентурной сводке, прекратить полностью работу этого объекта, вывести весь персонал. Вот только вот такая методика работы по этой системе. Но если, допустим, готовится теракт какой-то вот в масштабах города или какого-то одного района города, то необходимо оповестить это население. Весь смысл вот этой системы в том, чтобы как можно больше избежать жертв среди мирного населения. Уровень же агентурного сообщения, информационного сообщения, он бывает разный. А исходя из уровня вот этого сообщения, вот этого сведения, то можно даже применить власть, чтобы не собирались люди где-то там-то или там-то, вплоть до того, что, значит, перекрывать транспортные потоки. Ну, а в принципе, каждый уже должен выбирать. Так, я, допустим, собирался сегодня поехать на рынок. А может, я это отложу. Я, допустим, собирался пойти на концерт, но исходя из этой вот угрозы, я это отложу, посещение концерта и так далее.
Сообщается, что при разработке системы оповещения населения об уровне террористической угрозы и шкалы уровней террористической опасности Россия использовала опыт США и Великобритании. Однако, по мнению Руслана Мартагова, при нынешней ситуации в России такая система вряд ли будет эффективной.
В любой развитой стране, цивилизованной стране, которая сталкивается с угрозами террористической атаки, эта система необходима. Она, я бы сказал, даже жизненно необходима. Но то, что у нас объявляет ее именно сегодня, это означает, что прошедшие 10 лет, когда нам возили по ушам, что мы покончили с терроризмом, что мы умиротворили Кавказ, что мы в Чечню посадили Кадырова, который там рвет и мечет. И вот теперь, когда объявляют вот эту угрозу, это означает, что все эти 10 лет прошли у нас впустую. Все эти мероприятия, так громко разрекламированные, как план Путина, значит, мочить сортиры там и так далее и тому подобное, все эти мероприятия привели наоборот к усилению террористической активности. При вот российской действительности, при вот этом вот механизме власти, который, как мы видим, работает с очень большим скрипом, никакого практического толка от этой системы нету. Она может работать только там, где власть гибко реагирует даже на угрозу о терроризме. Когда власть, реагируя на угрозу о терроризме, не думает, что она в глазах общественности будет выглядеть какой-то слабой, без грозно насупленных бровей и катающихся желвачков. Вот в этой стране эта система будет работать, но у нас нет.
Заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков тоже с некоторым скептицизмом отзывается о возможной эффективности работы системы оповещения населения об уровне террористической угрозы, но при этом исходит из совсем иных соображений.
Я хотел бы посмотреть в глаза начальнику, который даст гарантию, что, допустим, сегодня можно делать зеленый флажок, который гарантирует страну от террористического акта. Я вот вас уверяю, что взять на себя такую ответственность крайне сложно. Поэтому люди будут страховаться. Люди понимают, что где-то может быть какой-то недосмотр, какая-то ошибка, какая-то случайность, какая-то роковая, трагическое совпадение обстоятельств. Никто на себя не возьмет ответственность, скажем, выставить нулевой уровень угрозы. Она все равно у нас будет всегда повышенная и другие степени. Вы представляете, допустим, если мы с вами вывесим зеленый флажок, что-то произойдет. Кто-то себя возьмет ответственность? Президент, премьер, министры. Но она может быть использована для других видов угроз, опасности, чрезвычайной, техногенного плана и так далее. Ну пусть будет, хуже от этого точно не будет.
Российские информационные агентства со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщают, что информировать граждан о террористической угрозе предполагается по различным каналам, в частности через МЧС, теле- и радиотрансляцию, средства массовой информации, а также через антитеррористические комиссии в российских регионах. В настоящее время, по словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью Анатолия Сафонова, технологически все стадии и параметры системы оповещения разработаны. А несколькими днями раньше секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в принципе для введения в действие системы предупреждения об угрозе терактов все готово. И Национальный террористический комитет уже подготовил необходимые предложения для корректировки действующего законодательства.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 2 апреля. После объявления и краткого выпуска новостей продолжим выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, считает президент страны Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в пятницу на встрече в Кремле с лидерами четырех фракций Госдумы «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Медведев отверг предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова возобновить применение смертной казни в стране за террористические преступления. Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых, сообщает Министерство здравоохранения. В клиниках остаются 84 пострадавших. В Хакасии суд приостановил работу предприятия, сотрудники которого отравили свинцом. В середине марта в городе Сорске 10 рабочих металлургического завода «Карацем» были госпитализированы с признаками отравления. Проверка, проведенная специалистами, показала, что концентрация свинца в воздухе цеха превышала предельно допустимую норму 80%. 18 раз. Сегодня исполняется 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. Начало интеграционным процессам было положено 2 апреля 1996 года, когда лидеры двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства. Сторонники радикального шведского лидера Мактада Ас-Садра инициировали проведение референдума с целью узнать мнение иракцев относительно кандидатуры будущего премьер-министра. В списке претендентов на пост главы правительства указано 5 кандидатур. Среди них нынешний премьер Нури Аль-Малики и экс-премьер Ияд Алауи. В Пакистане в пятницу объявил о своей отставке главный прокурор страны Анвар Мансур. По словам Мансура, решение связано с нежеланием Министерства юстиции Пакистана сотрудничать с ним по вопросам борьбы с коррупцией. В ходе поездки в Прагу на будущей неделе президент США Барак Обама намерен встретиться с руководителями 11 стран Центральной и Восточной Европы.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 2 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия заключает крупные экономические соглашения с Венесуэлой. Чем Уго Чавес ответит на щедрость Владимира Путина? Российское телевидение, наконец, демонстрирует фильм Анджея Вайды «Катынь». Почему вдруг проявился такой либерализм? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Продолжим главную тему выпуска. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о предоставлении помощи пострадавшим и семьям погибших в результате взрывов в московском метро. Помощь жертвам и пострадавшим при терактах пытаются оказать и благотворительные общественные организации и объединения граждан. Далеко не все у них получается. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Благотворительный проект «Жизнь как чудо» решил оказать помощь пострадавшим в московских терактах, находящимся на лечении в московских клиниках. Однако, чтобы закупить необходимые медикаменты, информацию пришлось собирать по крупицам. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала директор фонда «Семья, традиции и милосердие» Надежда Четверкина.
Мы столкнулись с невозможностью официально получить информацию от тех клиник, в которых сейчас находятся пострадавшие. Обычная практика, когда для оказания помощи больному клиника присылает запрос с обоснованием необходимости закупки тех или иных средств, а также как бы историю болезни. Далее фонд уже не от себя, а на основании медицинских показаний делает закупку и передает по договору пожертвования либо клинике, либо конкретному человеку вот необходимую помощь. Звонили именно по личным каналам, они сделали официальный запрос для того, чтобы узнать реальную ситуацию. И нам сообщили, что реально чего сейчас не хватает, это средств по уходу за тяжелобольными пациентами. Мы говорим о помощи, о инновационных технологиях, которые сейчас существуют. Да, это, например, повязки, которые обеспечивают заживление ран больного без образования рубцовых тканей, пеленки впитывающие, мази против образования пролежней.
В московских клиниках говорят, что обеспечены всем необходимым. Однако Надежда Четверкина считает, что качество материалов, поступивших в московские клиники, оставляет желать лучшего и заставляет вспомнить советские времена.
Все СМИ официальные, да, которые у нас существуют, говорят о том, что ситуация под контролем. Пишется о том, что выделяются деньги. Да, может быть, деньги выделяются, но просто сама оперативность реакции, я не уверена, что она вот именно такова, которая нужна тем людям.
Отсутствие необходимых законов, бюрократические проволочки, раскоординированность организаций, отвечающих за помощь пострадавшим и родственникам жертв терактов. Вот основные причины того, что страдают люди, уже пережившие трагедию. В России нет единого порядка выплат пострадавшим и тем, кто потерял родных и близких. В конце 2009 года президент Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции России разработать законопроект о компенсации гражданам, пострадавшим от терактов. Первая редакция законопроекта сейчас находится на рассмотрении в ведомствах. По словам министра юстиции Александра Коновалова, наиболее сложные переговоры идут с Министерством финансов. В вопросе определения компенсации государство будет ориентироваться на практику Европейского суда по правам человека, чтобы выплаты пострадавшим и родственникам жертв были сравнимы с европейскими. Адвокат, руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко считает такой подход правильным.
Я думаю, что Европейский суд будет иметь шанс
высказаться на этот счет. Я думаю, что мы сможем судить о том, каковы эти размеры должны быть хотя бы по какому-то среднему пониманию. Практика и прецедентные дела нам и нашему руководству, нашему правительству, власти нашей подскажут ответ на этот вопрос. Но эта подсказка уже будет носить обязательный характер. Поэтому я, конечно, думаю, что очень своевременно президент наш Дмитрий Медведев дал задание самим попробовать разработать закон таким образом, чтобы жертвам терактов, не дай бог, если они еще будут, не приходилось бы самим ходить годами по судам, унижать их. И, собственно говоря, это тоже форма бесчеловечного обращения с жертвами. И вот подвергать их такому бесчеловечному обращению. Сейчас пока, я могу сказать, с точки зрения моих доверителей, это крайне неудовлетворительно, то, что происходит с компенсациями жертвам. До сих пор у нас вопрос о размере компенсации, о случаях, когда компенсации необходимо выплачивать, решается от суда к суду, от заседания к заседанию. Единообразной практики нет. Нет и порядка в этом вопросе. И нет порядка в законе. Я могу сравнивать с ситуацией, например, взрывов в лондонском метро, где на большой конференции в Испании лондонские полицейские рассказывали, как заботились о жертвах теракта, а власти Великобритании рассказывали, какие компенсации выплачивались. Это действительно были громадные суммы, которые могли в какой-то степени покрыть и вопросы, возникающие в связи с потерей кормильца, и вообще моральный вред хоть в какой-то мере возместить. А что касается моих, скажем, доверителей, жертв теракта в Норд-Осте и других терактов в Беслане, они годами вообще решали свои вопросы в разных судах. Все вопросы были решены по-разному, но одно можно сказать обо всех этих решениях, с моей точки зрения, абсолютно неадекватно, недостаточно были компенсированы некоторые потери. Иногда это были просто смехотворные суммы.
Со вторника Департамент соцзащиты населения Москвы начал прием документов для выплаты компенсации от пострадавших и родственников погибших в результате взрыва в московском метро. Власти Москвы выплатят по 300 тысяч рублей семьям погибших, от 50 до 100 тысяч пострадавшим. С учетом компенсации от федеральных властей по 1 миллиону рублей получат родственники жертв, а те, кто пострадал, от 200 до 400 тысяч. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Трагедия в московском метро заставляет задуматься о причинах и истоках кавказского терроризма. Чем больше об этом размышляют политики и историки, тем очевиднее многим становится, что причины эти коренятся в истории российской политики на Кавказе. Говорят, что если прошлое не будет понято и осмысленно, оно будет возвращаться. Об этом размышляет английский историк и журналист Оливер Буллоу, чья книга об истории российской политики на Кавказе под названием «Пусть наша слава будет великой» только что опубликована в Великобритании. С автором этой книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
У книги Оливера Буллоу под заголовок «Путешествие среди непокорных народов Кавказа». Во время своих кавказских странствий английский историк и журналист, прекрасно, кстати, говорящий по-русски, он работал в Москве корреспондентом агентства «Рейтер», посетил Чечню, Дагестан, Карачаево, Черкесию, общался с местным населением, пытаясь понять особенности кавказской ментальности и политику России на Кавказе. В результате он пришел к выводу, что проблемы на Кавказе вызваны нежеланием российских властей осмыслить собственную историю и его завоевание. Оливер Буллоу размышляет над истоками этих проблем, считая, что теракты в московском метро напрямую связаны с трагической историей покорения Кавказа.
Совершенно очевидно, что московская трагедия, которая произошла в прошлый понедельник, будет иметь продолжение. Жертвы с обеих сторон, и российской, и чеченской, будут и в будущем. Здесь, думаю, главное не ограничиться простым осуждением случившегося, хотя оно должно быть осуждено, а понять причину трагедии. В своей книге я пытаюсь это выяснить, проследить истоки проблем, возникающих в России с народами Кавказа. Я начинаю это выяснение с первого этапа завоевания Кавказа, с эпохи Петра I и Екатерины II. Значительное внимание уделяю тактике, использовавшейся начавшейся на Кавказе, вначале царским правительством, затем коммунистическими властями и уже в новейшее время правительств. Независимо от того, кто правил в России, единственным способом контролировать Кавказ в долгосрочной перспективе были массовые депортации, насилие и убийства. Моя книга начинается с трагического события 1783 года, о котором в России, похоже, забыли. В 83 году российский генерал Александр Суворов попытался заставить ногайцев, это были остатки ногайской орды времен Чингисхана, населявших нынешний юг Краснодарского края, переселиться на Южный Урал. Их земли, как и Крым, должны были заселить русские колонисты. После отказа ногайцев они были вырезаны русскими. Об этом событии даже в тех местах, где оно произошло, никто не знает. Сейчас на этом месте находится село. Там никто не верил мне, что на месте их села прошла эта массовая резня.
Но политика репрессий на Кавказе продолжилась. Достаточно вспомнить депортации целых народов Северного Кавказа в сталинские времена.
К сожалению, эта политика продолжилась. Когда в 1864 году боровшиеся с русскими черкесы потерпели поражение от армии императора Александра II, более миллиона из них были вынуждены бежать в Турцию. Это стоило им 300 тысяч жизней. На мой взгляд, это был первый подлинный геноцид в европейской истории нового времени. В Сочи, на месте которого произошла последняя битва черкесов с российскими войсками, и где в 2014 году пройдут зимние Олимпийские игры, об этом кровавом событии также никто не знает. Сочи — прекрасное место для проведения Олимпиады, но очень печально, что игры там пройдут в 150-ю годовщину черкесского геноцида. Российские власти просто обязаны как-то отметить это событие и пригласить для этого черкесских представителей. Надо сказать, что российские националисты уже обвинили меня в том, что я хочу сорвать Олимпийские игры в Сочи. Это не так. Очень печально, что российское правительство не повернулось лицом к собственной истории, как это сделало правительство Канады, которое принесло извинения за депортации и насилие в прошлом в отношении туземных народов, населявших места, где проходили в Канаде Олимпийские игры.
В терактах в московском метро российские власти усматривают чеченский след. Вы побывали в Чечне. Действительно ли там сильны антирусские настроения?
Очень трудно говорить о настроении целого народа. На мой взгляд, большинство людей там, как и во всем мире, просто хочет спокойно жить и работать. Они устали от войны. Однако все чеченцы, с которыми мне приходилось говорить, хотят независимости от России. Очень редко можно встретить чеченца, не желающего своей стране независимости. Многие из них говорят, что если добиться ее сейчас невозможно, они добьются этого через 50 лет. Я говорил с местным милиционером, служившим в Российском министерстве внутренних дел. Он мне сказал: «Сейчас у нас недостаточно сил, чтобы добиться независимости, но через 50 лет мы будем независимыми». Мне представляется, что в России это не осознают. В России сепаратизм связывают с терроризмом. Однако это разные вещи. В Северной Ирландии политическая сепаратистская партия «Шин Фейн» свободно высказывается в британском парламенте о причинах терроризма и войны в Ольстере. Печально, что в России не существует такого же легального чеченского сепаратистского движения. Североирландская политика, когда сепаратисты могут свободно обсуждать свои проблемы с властями, должна быть заимствована Россией. Иначе такие трагедии, как теракты в московском метро, продолжатся, хотя никто этого не хочет.
Говорил английский историк и журналист, автор книги «Пусть наша слава будет великой» Оливер Було. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 2 апреля. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня начал первый визит в Венесуэлу, чтобы договориться с президентом этой страны Уго Чавесом о масштабных проектах по разработке венесуэльских нефтяных месторождений в дельте реки Ориноко, в первую очередь, и о поставках кредит большой партии разнообразного российского оружия. Кроме того, в течение дня в Каракасе Путин должен встретиться и с президентом Боливии Эво Моралесом. О российско-венесуэльских отношениях мой коллега Андрей Шароградский беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Александр недавно вернулся из поездки по Венесуэле.
Поездку Путина скорее можно считать военно-политической, чем политико-экономической. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Россия сейчас с помощью вот этих топливных и военных проектов стремится вернуть себе именно политический вес в Латинской Америке, утраченный после распада Советского Союза. А Венесуэла, очевидно, по мнению Кремля, это новая Куба, если провести провести аналогию с 60-ми годами прошлого века. Уровень добычи нефти в Венесуэле, согласно данным Morgan Stanley, упал с 3 700 000 баррелей в день в 97-м году, то есть за год до того, как Уго Чавес пришел к власти, до 2 200 000 сегодня. Второе. Общий объем иностранных инвестиций в Венесуэле снизился на 3 миллиарда 100 миллионов долларов США. Это результат программы национализации частных предприятий, которую проводит Чавес под лозунгами мирной социалистической боливарианской революции. И западные, и венесуэльские предприниматели сейчас бегут из страны и переводят все свои активы в более стабильные страны. Резервы Центрального банка Венесуэлы к марту этого года упали почти на 19%, примерно до 28 миллиардов 300 миллионов долларов. А при том, что, например, 5 миллиардов в феврале были направлены только на стабилизацию национальной валюты Венесуэлы, боливара, на черном рынке. Кризис квалифицированных кадров в Венесуэле сейчас достиг колоссальных масштабов, и страны от Чавеса и от его революционеров бегут не только предприниматели, но и любые высококвалифицированные, а значит, высокооплачиваемые специалисты, места которых занимают часто вообще полуграмотные активисты из правящей Объединенной Социалистической Партии Венесуэлы. Ну и в результате в Венесуэле сейчас постоянное отключение электричества, воды, плюс непрерывно растущая безработица из-за того, что закрываются частные фабрики, торговые центры, предприятия туристической отрасли и отсутствие гарантий соблюдения прав человека.
И именно в нарушении прав человека и в преследовании оппозиции режим Чавеса чаще всего упрекают международные правозащитные организации.
Режим Уго Чавеса – это и есть сам Уго Чавес, человек, который не терпит конкуренции ни в какой сфере, ну, даже, например, на телевидении. Он ведет собственное авторское телешоу «Алло, президент», почти ежедневно выступает вечерами по разным каналам и без бумажки зачитывает идеологические речи. Одновременно поет песни, рассказывает анекдоты, устраивает телемосты с социалистическими губернаторами, и даже зачитывание сводок погоды и уровня выпавших осадков он может взять на себя и читать эту сводку в течение 2 часов. Я сам наблюдал недавно в Каракасе по телевизору такую речь. Это было шоу одного артиста.
То есть вот об этих миллиардных сделках Россия собирается договариваться вот с такой личностью, как Уго Чавес, в общем, с такой нестабильной, как мы видим, страной, как Венесуэла.
Ну, получается, что так. В российской делегации вместе с Путиным примерно 120 человек, в основном чиновники Министерства энергетики России, руководители «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «ТНК», «БП» и других компаний. Россия до 2012 года вложит в совместное венесуэльско-российское предприятие более 950 миллионов долларов. Главный проект, называющийся по имени месторождения «Хунин-6», он рассчитан на 25 лет, а общие затраты рассчитываются на 30 миллиардов долларов. Ну и важно отметить, что западные эксперты считают, что российские инвесторы не заинтересованы на самом деле так уж в разрабатывании венесуэльских месторождений, потому что их и в России самой пока хватает. А делают они это наполовину под административным давлением Кремля, а наполовину потому, что условия для инвестирования на родине даже более непредсказуемы, чем в Венесуэле.
Ну и в военной области Владимир Путин собирается подписывать какие-то договоры с Чавесом?
Во время этого визита, по официальной информации, будет обсуждаться возможность российского кредита Каракусу на покупку российского же оружия. Москва уже поставила в последние годы Чавесу 100 тысяч автоматов Калашникова, 24 истребителя Сухой-30, 50 вертолетов, а сейчас Чавес говорит, что ему нужны подводные лодки, БМП, зенитно-ракетные комплексы и почти 100 российских танков.
О визите Владимира Путина в Венесуэлу обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приоткроет ли демонстрация фильма Анджея Вайды «Катынь» завесу молчания над катыньской трагедией? Об этом говорим с правозащитником Александром Гурьяновым и бывшим следователем Анатолием Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Поговорим об этой важной теме, и мы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу 2 апреля. Вечером в пятницу в эфире российского телеканала «Культура» премьера. Это художественный фильм Анджея Вайды «Катынь», реконструирующий исторические обстоятельства расстрела польских офицеров войсками НКВД в 1940 году. Рассказ о судьбах семей погибших и о невозможности говорить о катынской трагедии в советское время. Этот фильм, снятый в 2007 году, не был допущен в российский прокат, и вот на тебе вдруг такая премьера. Материал готовила моя коллега Елена Фанелова.
Фильм «Анджей Вайды Катынь» показан не только по каналу «Культура». Он завершает ретроспективу польского кино 7 апреля, в день мемориальной встречи российского и польского премьер-министров в Катыни. Говорит организатор ретроспективы, директор музея кино Наум Клейман.
Почему такой фильм столь же важный для нас, как и для Польши? Мы не увидели в широком прокате. Мы видели его в Доме кино. Польское посольство строило несколько просмотров, довольно закрытых по неволе. А на самом деле этот фильм должен был стать предметом самого широкого обсуждения, размышлений, может быть, меньше было бы тех людей, которые пытаются сейчас реабилитировать Сталина. Если вы помните, когда фильм появился, пошли слухи, что это якобы антироссийский фильм. Что абсолютно подло. Мало того, что это фильм не антироссийский, Вайда сделал там эпизод, в котором советский офицер, знающий, что ожидает этих офицеров, поляков, беженцев, пытается спасти героиню, предлагая ей брак при живом еще муже, только для того, чтобы спасти ее с ребенком, и зная, что он сам поплатится за это. Я знаю Вайду много лет. Это, конечно, не спекуляция, не боязнь того, что кто-то его обвинит в антироссийских настроениях. И для меня этот эпизод является в каком-то смысле символическим эпизодом вот нашего единства с Польшей. Сколько бы мы ни говорили о нашей разнице, есть очень много похожего.
Это совершенно реальный человек, у него есть имя, фамилия, и есть свидетельство этого. Он погиб, а женщина и ее дочка были спасены.
Историк кино Ирина Рубанова продолжала директора музея кино Наума Клеймана. А теперь говорит Марек Радзивон, директор Польского культурного центра в Москве.
Многие польские коллеги удивлялись, что фильм, который купил один из российских прокатчиков, не выпустил этого фильма в прокат, и то, что его здесь нельзя посмотреть. Я считаю, что это один из важных фильмов Анджея Вайды, где он был в половине 70-х годов, что его интересовало во второй половине 2000-х.
Почему канал культуры именно сейчас решил обратиться к этому фильму?
Я тут могу только догадываться. Ну что ж, только что в сентябре прошлого года мы в Польше читали многие тексты про то, что поляки делали против Советского Союза вместе с Риббентропом. Сейчас пришел важный момент, ну, оттепели, так можно сказать. Надеюсь, надолго и, надеюсь, честно.
Историк Максим Павлов, заместитель директора музея кино, уверен, что показ Катыни на телевидении – это просветительская акция перед встречей премьеров Владимира Путина и Дональда Туска.
Понятно, что визит будет освещаться. И понятно, что, ну давайте вот, положа руку на сердце, огромное количество наших сограждан, в общем, ничего про это не знает. Вообще ничего не знает. То есть для них это слово Катынь, оно ничего ровным счетом не... Они даже не понимают, где это находится. Поэтому, с одной стороны, нужно рассказать. Вот есть готовый рассказ. К тому же это дипломатически очень верно, показать другую точку зрения. И потом, в общем, все, кто следил за анонсами на канале «Культуры», в общем, мы понимаем последовательность, как это происходило. Вначале не было ничего за неделю. В понедельник, по-моему, вечером мы узнаем, что после показа Катыни будет беседа высоких лиц, начиная от директора Института всеобщей истории уважаемого господина Чубарьяна и заканчивая, так сказать, еще более уважаемым председателем Союза кинематографистов России Никита Сергеевича Михалкова. Вот, а получится все это так. Вот, товарищи, посмотрите, вот это есть польский взгляд, вот это российский взгляд. В общем, публика будет подготовлена, и, по крайней мере, они будут понимать, что, выражаясь для простого народа, между нами есть какие-то терки. И двое главных собираются для того, чтобы эти терки каким-то образом затереть. Это вот тот самый компромисс, на который в случае, если Путин с Туском встречаются 7-го, мы это можем показать. А если они не встречаются, то, в общем, можно 3 года и не показывать.
Реакция режиссера Тофика Шахвердеева.
И сам фильм, и то, что с ним происходит, очень тесно соотносится с новейшей историей нашей, с нашей страной. Вот эти бессудные расстрелы, которые имеют место на Северном Кавказе, дают безобразную подлую реакцию, типа того, что произошло 29 марта. И пока не будет признания нами, что подлость есть подлость, негодяйство есть негодяйство, мы будем получать эти ужасы, кошмары, взрывы и все прочее.
Режиссер Тофик Шахвердеев о связи фильма «Катынь» и современной российской действительности. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Фильму Анджея Вайды и проблеме российско-польских отношений посвящена очередная программа моей коллеги Елены Фанайловой «Свобода в клубах. Дискуссия интеллектуалов». На эту тему слушайте в воскресном, а в субботнем эфире «Радио Свобода». Информация о том, что в России на телеканале «Культура» будет показан фильм Вайды «Катынь», вызвала бурную реакцию в польском обществе. Сам Вайда назвал это событие приближением к правде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Новая линия по отношению к Катыни» – это заголовок в авторитетной газете «Жечпосполита». Это конец рассуждений, что касается готовности России к диалогу о преступлениях против поляков. Такие вещи не происходят так просто, ведь до сих пор все, что связано с Катынью, однозначно замалчивалось. Показ фильма на телеканале «Культура» – это шаг, равнозначный политическим декларациям, цитирует газета высказывания российских и польских историков, журналистов. Анджей Вайда в интервью для польского радио заявил, что расценивает это событие как шаг российской стороны, приближающий нас к правде. Режиссер отметил, что никогда не думал, что его фильм будет так активно присутствовать в польско-российском диалоге об этом преступлении. Сам режиссер говорит о снятом в 2007 году фильме «Катынь постмортем» так.
Фильм
о Катыни не может иметь цели показать всю правду об этом событии. Так мне кажется, ведь это уже давно сделали как историки, так и политики. Эти факты для современного зрителя могут быть лишь фоном, на котором показаны человеческие судьбы. Поэтому мой фильм о Катыни – это рассказ о семье, членов которой разлучили навсегда, о великих надеждах и разочарованиях, о брутальной правде катынского преступления.
И брутальной правде катынской сбродни.
Panowie,
musicie wytrwać.
Примечательно, что для Анджея Вайды этот фильм имеет автобиографический характер. Его отца, который был офицером польской армии и попал в плен в 1939 году, также расстреляли в Катыни.
Не хотел бы мне, однако, чтобы фильм...
Я бы не хотел, однако, чтобы фильм был моим личным поиском правды и свечой, зажженной на могиле моего отца. Это рассказ о мучениях и драме множества катынских семей, о лжи о Катыни, которая триумфально шествует над могилой Иосифа Сталина. Рассказ о том, как страх заставил полвека молчать об этом даже тогдашних союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции, Соединенные Штаты и Великобританию. Между тем, ситуация вокруг Катыни до сих пор является одной из наиболее болезненных сторон польско-российских отношений. Варшава добивается от Москвы признания расстрела тысяч польских офицеров геноцидом, на что не соглашается российская сторона. Об этом во время торжеств в Польше на Вестерплатте, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны, говорил президент Польши Лех Качинский.
Можно поведать...
Можно свалить все на коммунизм. Нет, в данном случае это не коммунизм, это шовинизм, который в то время был неотъемлемой чертой той системы.
Также неизбивальной цехой этого системы.
Примечательно, что сами поляки считают фильм «Катынь постмортем» наилучшим польским фильмом всех времен. Такого мнения придерживаются 55% жителей страны. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вот так обстояли дела в пятницу, 2 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Это документально-художественный выпуск моего коллеги Игоря Померанцева. Один из сюжетов этой программы – пасхальный выпуск «Десятина». Не пропустите, всего вам доброго и спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам. Но,
Высокий суд в Лондоне признал намечавшуюся забастовку.
Благодарю Господа за то, что наш народ оказался бдительным, а члены избирательной
комиссии... Несмотря на сильный удар по голове, сотрясение мозга у Людмилы Алексеевой
не обнаружили. Крайне обеспокоен иранской ядерной проблемой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».